Вы слушаете подкаст «Фан повсюду». Ищите нас ВКонтакте, на Яндекс.Подкастах, Google подкастах и в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на авторский канал Малика Дудакова, который расскажет о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
Приветствую вас.
Соединенные Штаты готовятся к так называемым промежуточным выборам. Что это за выборы?
Ну да, у нас далеко не все понимают значение термина «промежуточные выборы». Вот это означает только то, что эти выборы проходят ровно в середине срока президентства какого-либо главы государства в Америке. То есть 2 года назад Джо Байден избрался, в Америке были президентские выборы. Через 2 года будут следующие президентские выборы в 2024 году. А вот между ними в 2022 году, точно так же, как было в 2018, 2014, 2010, 2006, 2002 и далее, были так называемые промежуточные выборы. На них США выбирают палату представителей в полном составе, то есть нижняя палата американского конгресса каждые 2 года переизбирается полностью. Все 435 конгрессменов там переизбираются. Ну и треть сената. В этом году 34 сенатора будут избираться. Кроме этого, еще довольно много предвыборных гонок на местном уровне. Это губернаторские выборы, это выборы мэров, выборы в местные конгрессы и так далее. Но, конечно, ключевое внимание приковано именно к борьбе за общенациональный конгресс, да, и за палату представителей, и за сенат. Расклады перед этими выборами таковы, что политическая динамика находится на стороне республиканцев. И у них есть очень неплохие шансы взять большинство в палате представителей и даже получить большинство и в Сенате одновременно. То есть взять под свой контроль обе палаты Конгресса. В нижней палате ситуация для республиканцев попроще, потому что им нужно всего лишь 5 мест дополнительно получить для того, чтобы взять свое большинство. И судя по электоральным моделям и имеющимся сейчас опросам, республиканцы довольно легко заберут 25, может быть, даже 30 мест в нижней палате дополнительно, то есть суммарно их будет в районе 240, и таким образом у них будет довольно твердое большинство. На Сенате ситуация немножко посложнее, потому что там электоральная карта не так благоволит республиканцам, как вот на выборах в нижней палате, но и там имеются довольно плохие шансы победить. В частности, если республиканцам удастся выиграть в таких штатах, как Аризона, Невада, Джорджия и Пенсильвания, то они смогут получить большинство и в Сенате. Оно будет не самым крупным, может быть, это будет 52 места, может быть, это будет 51 место из 100 суммарно, но вполне возможно, что большинство и в Сенате они тоже получат. Ну и на выборах губернаторских там конкурентная борьба довольно серьезно идет. Республиканцы надеются выиграть даже не в таких традиционно колеблющихся округах, как, например, Аризона, но и у них даже появились шансы выиграть в очень и очень синих, то есть демократических штатах, например, в Орегоне и в Нью-Йорке. А если это произойдет, это будет означать, что, конечно, позиции демократов довольно сильно пошатнутся и в этих штатах, и в стране в целом. То есть это будет, конечно, довольно серьезный удар, или даже репутационный удар для демпартии.
Как демократы борются с оппозицией, какие козыри у них остались в предвыборной гонке?
Нужно понимать, что предвыборная кампания, она идет и идет довольно активно. Демократы некоторое время назад пытались основной упор делать на вопрос абортов. Это один из тех вопросов, где у демократов имелось преимущество над республиканцами с точки зрения взглядов электората. Но сейчас как-то вопрос абортов отошел на второй план, а вообще он актуализировался из-за летней истории, а именно из-за решения Верховного суда дать возможность отдельным штатам ограничивать эти самые аборты. Но это было в мае-июне, уже 3-4 месяца прошли. Сейчас на повестке дня все-таки далеко не те самые вопросы, а повестка, связанная с экономикой, экономическими проблемами, ну, в первую очередь, с инфляцией, ну, и топливный кризис в том числе. Во-вторых, это все, что касается преступности, взлета преступности, особенно в крупных мегаполисах США, которые испытывают, конечно, лавину преступности за вот последние 2-3 года. Например, количество убийств в США выросло на 40% за 2 года, 2020-2021, и в 2022 году, судя по всему, снова будет ставить рекорды. Поэтому это, конечно, довольно сильно ударяет по позициям демократов. Ну и миграционный кризис продолжает усугубляться, хотя о нем сейчас так много не вспоминают. Но, тем не менее, границы американские довольно слабо контролируются. Политической воли у администрации Байдена для того, чтобы бороться с нелегальной миграцией, нету. И по статистике, которая уже известна официально, более 2,5 миллиона нелегалов пересекли американскую границу за вот последние 1,5 года, то есть с начала президентства Байдена. Это все бьет по демократам, потому что это все вопросы, где им приходится отбиваться от критики со стороны республиканцев. Сейчас как-то тему абортов они немножко отвели на второй план и начали снова упирать на то, что республиканцы, особенно сторонники Трампа, они противники демократии. Если, соответственно, они победят, то это будет означать, ну, буквально конец демократии в Америке. Ну, каждый выбор такая демагогия снова появляется, об этом они говорили и в 2016 году, и в 2020, но вот сейчас снова об этом вспомнили, о том, что вот люди, которые поддерживали, не знаю, протесты 6 января, которые поддерживали оспаривание итогов выборов в 2020 году, в общем, как любят называть демократы, противники демократии. Вот, они теперь могут дорваться до власти и, соответственно, эти самые институты в Вашингтоне окончательно расшатать. Это, конечно, демагогия, поэтому ее всерьез воспринимать не стоит, но, тем не менее, эту риторику демократы используют.
Используется ли в предвыборной гонке украинский вопрос?
Нужно понимать, что все-таки украинский вопрос не так сильно волнует американцев. Если мы посмотрим любую статистику, да, по ней видно, что, в общем-то, он даже в топ-10 самых волнующих вопросов для американского общества не входит. Какое-то время входил, в марте-апреле месяце, но потом, в общем, повестка поменялась. При этом американское общество довольно противоречиво относится в целом к Украине и к тому, что происходит там. То есть, если мы посмотрим, опять же, на разные опросы, то, наверное, большинство американцев скорее поддерживают отправку военной помощи Украине. Но чем больше суммы администрация Байдена тратит на украинском направлении, тем, конечно, больше вопросов возникает. А не стоит ли эти деньги тратить на решение все-таки внутренних проблем в США, которых великое множество? Ну, с той же инфляцией, с топливным кризисом или с другими вопросами, о которых я уже, в принципе, сказал. Здесь такое отношение противоречивое, например. Большинство американцев также склоняются к тому, что все-таки стоит, наверное, сократить финансовое вливание в украинский бюджет и поддерживают скорее переход к какому-то перемирию по Украине. Поэтому это все, безусловно, влияет и на электоральную гонку. Демократы пытаются показать республиканцев противниками отправки помощи Украине и пытаются убедить избирателей в том, что вот если они победят, то, в общем, Украина останется ни с чем и проиграет. Республиканцы же говорят о том, что слишком много денег тратится на Украину, и причем эти деньги тратятся неподотчетно, то есть мы не знаем, куда они уходят. И поэтому, если мы придем к власти, то мы будем делать аудит всего этого, будем пытаться понять, как они тратятся, может быть, улучшить механизмы финансирования Украины, ну и, возможно, сократить в целом вливания в этому направлении. Разные политики разную риторику используют, но видно, что, конечно, у республиканцев нет какого-то четкого понимания того, что же они все-таки будут делать. То есть есть внутри партии изоляционисты, включая, например, Рэнда Пола или сейчас политику, которые будут пытаться избраться в Конгресс, это Джей Ди Ванс, человек, который хочет стать сенатором Огайо, и Блейк Мастерс, возможно, будущий сенатор от Аризоны. Они выступают скорее за то, чтобы сокращать поддержку Украины. Но есть и, конечно, ястребы в лице, например, Линдси Грэма, Тома Коттона, которые выступают за то, чтобы накачивать Украину деньгами и оружием дальше. У демократов все-таки больше единодушие, что ли, царит внутри партии. Хотя вот недавно некоторые левые демократы и выступили с предложением начать переговоры с Россией, но их быстро заставили сдать назад и отозвать свое письмо, где они как раз призывали Байдена заключить какое-то перемирие с Москвой. Но в целом критики среди демократов вот в отношении украинского кейса почти не раздается, а вот у республиканцев она есть. Но, как я уже сказал, украинский кейс далеко не самый интересный для американского общества, и в целом украинская повестка обсуждается постольку поскольку. Основной упор те, кто пытаются сейчас избраться в Конгресс, в Сенат, делают на решение внутренних американских проблем и в экономике, и с преступностью, с миграцией и так далее.
Какая последняя помощь Украине согласована и что военно-промышленный комплекс США будет делать для того, чтобы она не ослабевала?
Последний транш военной помощи, он был на сумму 12 миллиардов долларов. Он был выделен Конгрессом администрации Байдена в конце сентября, и этого транша должно хватить примерно на полгода вперед. Сразу после выборов демократы планируют выдать сразу много денег администрации Байдена на год вперед. И речь идет о суммах в районе 50 миллиардов долларов, то есть на крупные суммы. Возможно, не успеют они, конечно, это сделать, но, как минимум, попытки эту сумму выделить они будут. Да, это связано с тем, что демократам очень не хочется договариваться о чем-либо с республиканцами, учитывая, что на выборах республиканцы победят, придется как-то быстро, сразу после выборов, решать все свои вопросы и проблемы. После 8 ноября, а выборы состоятся как раз 8 ноября, до начала работы новой сессии Конгресса пройдет еще примерно полтора месяца. То, что называется lame duck session, то есть такой вот период транзита власти. И в это время демократы постараются напринимать всего, чего они не успели за два года у власти. В том числе, я думаю, что, конечно, попробуют выделить какие-то большие транши Украине. А 3 января следующего года уже начнется работа новой сессии Конгресса. Там большинство будет у республиканцев, как минимум в одной палате. Я думаю, что, возможно, и в обеих палатах Конгресса. Даже если они придут к власти, возможно, мы не увидим особых изменений по украинскому направлению. Вот если демократам удастся согласовать все эти денежные транши до начала работы этой сессии. Например, 50 миллиардов долларов, потому что на год вперед точно хватит, да, и эти транши будут поступать и в украинский бюджет, и в виде военной поддержки, то есть в виде той техники, которую Пентагон поставляет или заказывает сначала у ВПК американского, потом поставляет и так далее. Вот. Таким образом, решить вопрос на год вперед, а что там будет уже к концу 2023 года, никто не знает. Да, возможно, что острая фаза кризиса закончится, и можно будет уже перейти к решению каких-то других вопросов. Если же не успеют с этим, то придется договариваться с республиканцами, и здесь, конечно, республиканцы будут использовать на вопрос Украины как рычаг в переговорах с Белым домом и с Байденом. То есть я не думаю, что они прямо все сократят и все отменят, но как минимум будут пытаться требовать от администрации Байдена компромиссов с ее стороны. Например, выделить какие-то суммы на на те цели, которые близки республиканцам, ну, например, поддержать нефтяную индустрию или что-нибудь в таком духе, в обмен на то, что они согласятся какие-то суммы выделить на Украину. Но здесь вот такой политический торг пойдет, но демократам не хочется в этом торге участвовать, поэтому они постараются решить для себя вопросы, связанные с Украиной, да и на самом деле и по другим направлениям тоже сразу после выборов.
Как влияют заявления Илона Маска на настроение американцев? Могут ли эти заявления и покупка Твиттера в чем-то решить судьбу промежуточных выборов?
Ну, нет, все-таки судьбу промежуточных выборов не изменит, конечно, ни позиция Илона Маска, ни его участие в политике, хотя его покупка Твиттера действительно это эпохальное событие, и вполне возможно, что ему удастся провести все свои обещанные реформы, которые он анонсировал, в том числе по отказу от практик такой полномасштабной цензуры и так далее, и по возвращению аккаунтов тем политикам, кто был ранее заблокирован в Твиттере, включая Трампа. Но все-таки нужно понимать, что если это все и случится, уже это будет после выборов в Конгрессе, в большей степени повлияет на следующую президентскую гонку на 24-й год, то бишь. На выборы это уже повлиять не успеет. Ну, Илон Маск довольно активно и публично критикует администрацию Байдена. Это, в принципе, не новость, это еще мы с прошлого года видели. Сейчас, конечно, у них прямой конфликт и по линии Твиттера, и был не так давно прямой конфликт, связанный со SpaceX и с позицией Илона Маска, где он шантажировал администрацию Байдена тем, что он отключит эти самые терминалы Starlink на Украине, если ему не будут компенсировать их обслуживание со стороны Пентагона. Но в итоге ему пришлось сдать назад, поэтому здесь конфликт закончился. Но отношения у него испорчены, я думаю, что окончательно. И в целом Илон Маск надеется на то, что республиканцы придут к власти, и потом можно будет с ними уже договориться обо всем и все свои проблемы решить. Но это, скорее, тоже, опять же, на перспективу 2024 года и смены администрации в Белом доме. Сейчас он поддерживает республиканцев, дает деньги некоторым кандидатам, включая, например, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, Блейка Мастерса, которого я уже сегодня упомянул, человек хочет стать сенатором от Аризоны. Возможно, даже и станет им, хотя сейчас в вопросах все-таки немножко отстает от своего оппонента от демпартии Марка Келли. Но позиция Илона Маска, она хорошо известна. Да, и те, кто поддерживают Илона Маска, они так, скорее всего, не поддерживают Белый дом. А те, кому Илон Маск не нравится, вряд ли ему удастся их переубедить вот в своей какой-то политической позиции. Поэтому я не думаю, что это особенно сильно повлияет на исход предстоящих выборов.
Как вы считаете, изменение в большинстве парламента США повлияет на изменение отношений Америки и Израиля?
Ой, ну это хороший вопрос. Отношения Америки и Израиля сейчас во многом зависят не столько даже от исхода выборов в Конгресс, хотя здесь тоже есть некоторая связь, но в большей степени от того, что будет в Израиле, да, потому что как раз сейчас предстоят у них очередные парламентские выборы. Возможно, если, например, к власти вернется Биби Нетаньяху, то отношения, конечно, администрации Байдена у него будут крайне скверные. Если же все-таки его снова не допустят до власти, ну, отношения не будут улучшаться, но останутся в каком-то рабочем режиме, то есть вполне управляемом. Да, в перспективе среднесрочной, долгосрочной, я, наверное, ожидаю появления все больших и больших противоречий между Вашингтоном и Иерусалимом. Но это особенно со стороны демократов. Нужно понимать, что демократический избиратель в массе своей настроен сейчас антиизраильский и пропалестинский. На политический класс это пока еще не так сильно влияет, потому что там много все-таки представителей старой школы, тот же самый Байден, например, или Нэнси Пелоси. Но они постепенно из-за биологических причин будут все-таки уходить от власти, да, и какое-то обновление руководства демпартии будет происходить, и поэтому я допускаю, что, например, в следующей итерации, когда демократы придут к власти, может быть, 4 года или через 8 лет, у них уже во главе будут находиться политики более молодые, более левые, прогрессивно левые, и, конечно, с ними Израилю будет совсем сложно, потому что это могут быть сторонники и, например, движения БДС, это Boycott the Divestment Sanctions, да, которые выступают за введение санкций в отношении Израиля. Как минимум точно они откажутся от военной помощи, которую Израиль до сих пор получает от США. Даже, в общем-то, администрация Байдена, хоть ее и сложно назвать антиизраильской, но, тем не менее, в прошлом году долгое время грозило Израилю тем, что они от этой военной помощи откажутся, но все-таки ее поставили. Но, опять же, Байден — это демократ старой школы, да, вот демократы помоложе, они, я думаю, что на это точно пойдут, а при радикальном сценарии начнут вводить санкции, довольно жесткие санкции, в духе ЮАР в отношении Израиля. Оснований переживаний может найти великое множество. Это и ситуация с правами человека в Палестине, в секторе Газа. Это все, что касается территорий, которые заняты Израилем и которые не признают другие страны, или то, что касается ядерной программы Израиля, которую он, правда, не признает, но которая у него имеется. То есть переживание найти поводов для введения санкций можно. Не зря, например, Amnesty International в начале этого года опубликовал уже большой отчет, где как раз официально признали Израиль страной апартеида, то есть буквально как ЮАР. Ну, конечно, это пока что все-таки не влияет на политику Запада, но в перспективе срочно может повлиять. Республиканцы при этом остаются, конечно, главными сторонниками Израиля в американской политике. Трамп был одним каких-нибудь самых произраильских президентов. И если, например, он вернется в 2024 году или какой-нибудь другой республиканец победит вместо Трампа, скажем, Рон ДеСантис, то, конечно, отношения восстановятся временно, но до прихода уже следующей демократической администрации. Что же касается выборов в Конгресс нынешних, то я не думаю, что они прям уж как-то сильно повлияют. Ну да, республиканцы, наверное, победят, и есть в теории Биби Нетаньяху станет старым новым израильским премьером, то да, ему будет, конечно, комфортнее общаться именно вот с республиканским истеблишментом в Конгрессе, нежели с Белым домом. Но в остальном я сейчас не жду каких-то серьезных изменений или прорывов, или наоборот ухудшений в этих самых отношениях.
Какие отношения у республиканской партии к китайскому вопросу? И совпадают ли они с действующей администрацией?
Да, в принципе, совпадают, конечно. И те являются ястребами. И демократов и Байдена зачастую критикуют, потому что они недостаточные ястребы. Республиканцы поддерживают и отправку военной помощи Тайваню, и введение торговых тарифов войн с Китаем, и введение санкций, как мы видим сейчас вот в сфере полупроводников. То есть здесь будет все то же самое, может быть, даже немножко более истребином формате. Поэтому здесь я тоже никаких изменений не жду. И это как раз одно из тех направлений, где администрации Байдена будет очень легко договориться с республиканцами. И там предостаточно китайских ястребов. Даже среди сторонников Трампа их большое количество, хотя сторонники Трампа немножко более изоляционистски настроены, чем все остальные республиканцы. Все как и было, так и будет.
Выгодна ли Демпартии эскалация украинского конфликта в данный момент, и может ли она что-то изменить сейчас?
Я не думаю, что они как-то пытаются какую-то эскалацию устроить в преддверии выборов. Что я уже сказал, эта тема не особо волнует американское общество. Да и уже, я думаю, что не успевают за эту неделю. В перспективе вполне возможно, что их как минимум не интересует какой-то мирный процесс. Об этом мы много слышим со стороны Госдепартамента, со стороны советника по нацбезопасности Салливана, и со стороны, в общем, самого Байдена. То есть садиться за стол переговоров они не хотят, будучи уверенными, что Украина, ну, если не победит, но не проиграет, а Россия будет постепенно ослабляться, и в итоге нам удастся с Россией договориться на более выгодных условиях, чем они могут быть сейчас. Поэтому я не жду, опять же, изменений особых после выборов в Конгресс, хотя, может быть, позиция изоляционистов где-нибудь в Сенате, например, усилится. Но все-таки не они определяют внешнюю политику. Внешнюю политику определяет Белый дом и Госдепартамент. Поэтому я допускаю, что прямо здесь и сейчас эскалации, наверное, они не ждут, хотя какая-то военная помощь, она же и продолжает поступать на Украину. Но точно деэскалации они прямо сейчас, очевидно, не хотят. Эти выборы, они про внутреннюю политику США, не про внешнюю. Республиканцы, конечно, надеются получить как можно более твердое большинство в обеих палатах, но оно им нужно не только для того, чтобы блокировать политику Байдена или, например, бороться с Байденом, а я думаю, что это как раз и начнется с января месяца. Республиканцы уже анонсировали много расследований в отношении администрации Байдена по самым разным вопросам, от Афганистана до Украины, до коррупции Хантера Байдена, до Китая и так далее. Возможно, мы увидим попытку устроить процедуру импичмента Байдена, но все будет довольно весело. Но, конечно, республиканцы надеются на то, что им удастся это большинство удержать в 2024 году, и если действительно республиканская администрация придет к власти, то ей уже удастся как-то серьезно повлиять на внутреннюю политику США и на внешнюю политику США. Поэтому если, конечно, мы увидим довольно серьезные изменения вот в американской политике, то их все-таки стоит ждать после 2024 года. То есть сначала работа новой администрации в Вашингтоне, если она, конечно, придет к власти после ноября 2024 года. Но сейчас все-таки каких-то серьезных радикальных изменений ждать не стоит, хотя уровень противоречия в американском обществе и американской политике наверняка усугубится, и этот межпартийная грызня, конечно, усилится. И вполне возможно, что нам, России, например, это ситуационно выгодно. Межпартийная грызня, межпартийной грызней, но это может и не повлиять особенно на внешнюю политику США, если, например, администрация Байдена решит, что мы можем одновременно тут и с Конгрессом таким воевать и продолжать наше противостояние с Россией и Китаем. Поэтому, если как-то повлияет, будет замечательно, но я предпочитаю не ждать у моря погоды и все-таки надеяться на свои силы, а не на то, что нам поможет из того, что происходит в Вашингтоне. Может помочь, может не помочь. Будем наблюдать. До выборов осталось всего лишь несколько дней. Ну, а до начала работы новой сессии Конгресса полтора месяца, поэтому очень скоро мы увидим, что же все-таки в Америке поменяется.
Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Google подкастах, мобильных приложениях и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на авторский Телеграм-канал Малика Дудакова, который рассказал о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
Удачи всем и до встречи.